Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Понятно, что все мои гости – это, в общем-то, любимые мои гости. Я, знаете ли, взяток за эфиры не беру. Для меня это не способ какого-то бизнеса. И вот уже в 2013 году, записывая эту передачу, я с ужасом думаю о том, что впервые сел к микрофону 27 лет назад, то есть в 1986 году. И за это время все же из всех любимых авторов моих, собеседников, сформировался какой-то круг особенно любимых. Людей, которые никогда меня не подводили. Людей, которые всегда приходили по моей просьбе. Людей, которые, и это очень важно, нравятся слушателям. Людей, которые, естественно, разделяют мои патриотические, музыкальные и прочие пристрастия. Людей, которые и по-человечески, и в профессиональном плане, как мне кажется, обогатили за эти 27 лет мои эфиры. И вот в этом узком кругу особенно любимых моих гостей выделяется композитор Алексей Львович Ларин. Здравствуйте, Алексей Львович.
Добрый день.
Мне кажется, из этих 27 лет, ну, почти что с самого начала вы присоединились, да, еще будучи совсем молодым преподавателем Гнесинского тогда еще института, к кругу, так сказать, вот наших слушателей, и вас действительно полюбили. И на других радиостанциях, надеюсь, что это случится и на Благовещении, тем более, что наша аудитория как бы создана самим Богом для того, чтобы воспринимать вашу музыку. Вы композитор, сразу скажу, это не для, скажем так, толпы. Вы композитор для народа, то есть для ищущего, образованного, имеющего традицию, хранящего свои корни, образованного сословия людей России.
Меняются цифры, стираются даты, но в памяти вечно шагают солдаты. Стучат и стучат в голове батальоны, и сон выбивают из глаз воспаленных. И снова разъезды заставы, составы.
Ветер осенний, продрожжи на нитки, на плитное небо.
Алексей Львович, позвольте, я представлю вас, прежде чем мы начнем говорить.
Хорошо. Если можно, я только маленькую реплику. Я бы не говорил с ужасом, что вы 27 лет, наоборот, с радостью, потому что то дело, которым вы занимаетесь, это важное дело, и, ну, ужас может возникать только от того, что годы летят быстро. А да. Вообще-то надо, я думаю, радоваться тому, что вот уже 27 лет ваш голос звучит в эфире и доносит до слушателей многое хорошее, в том числе хорошую музыку.
Да, я считаю, кстати, это своим долгом, знаете, своего рода служением, Алексей Львович, потому что почему-то к современной музыке в современной России интерес исчезающе малый. То есть его практически нет. И если бы не деятельность отдельных энтузиастов, которым я причисляю себя, то, наверное, широкая публика вообще ничего не знала бы, во всяком случае, о нашем круге музыкантов, который ориентирован на русскую классическую традицию. Ну, это, если так очень обще сказать, да, ведь, кстати, во времена нашего общего героя, скажем так, среди композиторов Николая Андреевича Римского-Корсакова, как-то публика и критика была больше заинтересована в современной музыке и больше о ней знала, да?
Да и не только во времена Римского-Корсакова, и во времена Моцарта, и так далее. Вообще нормой для исполнителей было исполнять то, что вот сейчас создается, а сейчас, скорее, это ближе к исключению. Сейчас норма исполнять то, что уже давно написано.
Да, и вместе с тем я беру на себя смелость утверждать, именно потому что не вчера занялся изучением и пропагандой творчества современных русских композиторов, что, ну, почему русских? Потому что я сам русский, потому что я просто лучше это знаю. Я в этой среде. Я бы, наверное, с удовольствием рассказывал о западноевропейских или китайских мастерах, но я просто их не знаю. Поэтому в данном случае это никакой не шовинизм, а просто реальность моей жизни. Так вот, мастера есть замечательные в России, которые отнюдь не уронили классических традиций. И вот Алексея Львовича я серьезно к таким авторам отношу. Вот. Алексей Львович, между прочим, человек, ну, как бы замеченный и званиями, и положением. Мне очень приятно, Алексей Львович, что вы вот сколько уже, 2 года или 3, возглавили комиссию по народной музыке Союза композиторов, да?
Не народной музыки только, а музыка для народных инструментов, ну, в частности, для русских.
Да-да-да, ну, то есть композиторская музыка для народных инструментов, ансамбли, оркестров, соло. Да, и сколько это лет уже вы...
Ну, фактически вот после смерти Володи Пожидаева, который был многолетним председателем этой творческой комиссии, а до Володи Пожидаева ее возглавлял Юрий Николаевич Шишаков, классик этого жанра, можно сказать.
А Пожидаеве, Владимир Анатольевич, я писал вот по несчастному случаю, когда его не стало, он скоропостижно скончался в газете «Завтра», может быть, кто-то это читал. Вот. Это был крупный музыкант, но не менее крупный музыкант пришел ему на смену. И еще вот хочу сказать, что если все-таки этой комиссией вы занимаетесь не так давно, хотя, собственно, народными инструментами вы занимаетесь давно, я помню, еще на Всесоюзном радио слушал и пропагандировал даже ваше новое тогда сочинение «До третьих петухов» по такой вот сказке Василия Макаровича Шукшина. Это была очень яркая, свежая музыка. We'll be right back.
Это было уже 20-30 с лишним лет назад.
Кошмар, во времечко-то бежит, да?
Да. Да.
Вот, и тогда меня, конечно, очень удивило, потому что чего греха таить, Алексей Львович, иногда музыка для оркестра народных инструментов, ну, пишется, ну, как будто вторым сортом. Ну, так было, наверное, всегда, может быть, и сейчас есть. А это была совершенно симфонически разработанная, сложная, очень яркая, афористичная и программная вместе с тем музыка, которая, ну, как-то, по-моему, сам жанр подняла. Но вот профессором тогда Гнесинского института, ну, сначала преподавателем, конечно, сначала, наверное, аспирантом-стажером, да, или как это называлось, да. Уже, получается, сколько лет вы преподавателем?
Ну, где-то с 78-79 года, когда учился в аспирантуре, в ассистентуре стажировки, в классе Николая Ивановича Пико, тоже вам памятного.
Да, да, это могучий, могучий старец, оказавший огромное влияние на нас. Как-то его имя, ну, просто так получилось, что его кончина совпала с началом не самых лучших для всего нашего общества, не только для музыки, перемен, когда и уже признанных классиков-то перестали вспоминать порой. И спросите молодое поколение, а знают они там Шостаковича, Хачатуряна или Свиридова? Да не знают они, так на улице уже. Вот. А Николай Иванович Пейко как раз вот попал в эту историческую переделку, да, но мы-то пока живы будем его музыку вспоминать, а потом, может быть, новые молодые поколения вновь к ней повернутся, там действительно есть что слушать и в симфонической, и в вокальной лирике, вот. Но, да, в некотором смысле он наш общий педагог, и вот тут вы отдали, получается, уже близко к 35 годам преподавательской работе время в Гнесинском институте, теперь это называется Российская академия музыки.
Вот теперь уже я должен говорить с ужасом, припоминая, что так много лет.
Да, и вместе с тем вы производите впечатление очень молодого, подтянутого человека, ну, с такой благородной сединой, знаете, как у американских сенаторов такое вот бывает, да, там даже модно такое, конгрессмен, так, чтобы обязательно так немножко с такой благородной сединой, это говорит как бы о солидности. Вот, то есть профессор с огромным стажем и среди ваших учеников, и прямо по композиции, и по оркестровке, вот я именно оркестровкой с вами занимался, есть, конечно, люди, которые себя проявили очень хорошо, сильно, ну, радиослушателям нашего православного лагеря, безусловно, известные имена Валентины Беляевой, Алексея Вульфова, ну, вот мое и так далее. И ряд других перечислите, кстати.
Начну с двух, кого, к сожалению, уже нет. Это Владимир Магдалец, яркий композитор, который многие годы прожил в Краснодаре, был там председателем Союза композиторов. Потом его пригласили в Москву. Он возглавил издательство «Композитор», наследник издательства «Советский композитор», причем возглавил его в очень тяжелый период и как-то сумел его поднять и влить свежую кровь, но, возможно, не рассчитал собственные силы, и вот он накануне 60-летия умер. И еще один талантливый человек – это Людмила Мичева. Она прожила всего 37 лет, но успела написать музыку к нескольким фильмам и даже получила за эти фильмы, за музыку к ним премии. Вот такие, к сожалению, бывают печальные ситуации. Ну, а слава богу, работают еще многие мои ученики. И Валентина Беляева, уже вами упомянутая, талантливейший человек, поэт и композитор, и исполнительница. Работает Тамара Ибрагимова, которая осела в Германии, подобно Софья Асгатовна Губайдулина, и там работает, хотя она не превратилась в такого космополита. Ее восточное азербайджанское происхождение как-то дает себя знать, и ее музыка, в общем, не стала какой-то такой
усредненной
европейской. Совершенно верно, да. Ну и так далее. Слава богу, что вот талантливые люди не часто, но все-таки встречаются, и тяга их к серьезной работе, не сулящей, как вы хорошо знаете, больших ни преференций, ни денег, но вот какая-то душевная потребность, когда у людей есть, и когда они готовы идти на какие-то даже житейские, может быть, сложности для того, чтобы вот заниматься тем, что считают делом своей жизни.
Ну, есть совсем молодые люди, имена которых мало что скажут, но мне, например, приятно было. Вот выступаю не так давно я в качестве композитора в Славянском центре, который бы следовало назвать Славянский центр имени Клыкова, да, потому что, конечно, это было создано Вячеславом Михайловичем. Вот. И там же выступает молодой композитор, который, рассказывая о себе, с такой гордостью говорит: «А я ученик Алексея Львовича Ларина из Российской академии музыки». Очень оригинальная музыка. И знаете, что еще я хочу сказать о вас, как о профессоре, чтобы уже, так сказать, с этой частью закончить? Дальше мы будем говорить о композиторе Ларине. У вас очень разнообразные ученики. Валя Беляева, она порой уходит в такую почти простую русскую песенность, совсем демократичную, да? Какие-то ваши ученики, которых я слышал, сочиняют музыку почти на грани модернизма, и ее даже и можно было бы назвать модернизмом, если бы не одно «но», все-таки какая-то этическая, какая-то национальная определенность, которую вы все-таки, наверное, культивируете, да, у своих учеников. Потому что, как говорил, опять-таки, наш любимый Николай Андреевич, музыки вне национальности не существует.
Наверное, да. А вообще и Николай Иванович Пейко, и его учитель Николай Яковлевич Мисковский, они, конечно, заботились о том, чтобы не задавить индивидуальность ученика. Это, наверное, самое главное. И если ученики разные, наверное, это хорошо. И, наверное, значит, педагог, ну, если что-то им дает, то, по крайней мере, не старается подогнать их под какую-то гребенку или под свое понимание, под свое слышание музыкальной материи, а, ну, пытается в каком-то смысле под них подстроиться.
Ну что же, и в завершение такого затянувшегося представления я должен сказать, что наш гость Алексей Львович Ларин еще и почетный профессор Университета Кореи, ну, это в Сеуле. И таким образом, ну, известность композитора простирается туда, куда, в общем-то, русская нота редко долетает в каком-либо качестве. Как вы ездите туда, продолжаете ли свое общение?
Ну, сейчас уже редко бываю. В принципе, это звание не обязывает как бы читать какие-то лекции, просто вот так его подарили, что называется. Но те проекты, которые у меня были в Южной Корее, это, конечно, очень интересно, потому что 5000-летняя культура со своими непотерянными традициями, несмотря на то, что сверхсовременная страна, вот такое удивительное сочетание, что, наверное, не каждой державе удается вот сохранять и древнейшие пласты своей культуры и быть на острие прогресса. Корейцам, слава богу, удается. Thank you.
Ну, еще можно много говорить о вас, ну, уже давайте говорить о вас как о композиторе, но через музыку. Другой мой учитель, Георгий Васильевич Свиридов, призывал всегда отталкиваться в суждениях о композиторе все-таки от его музыки.
Так получилось, что у меня прошли два авторских концерта. Вообще авторский концерт, ну, вы по себе, наверное, знаете, это для живущего композитора такое событие достаточно редкое и, я бы сказал, тяжелое во всех смыслах, и в плане организации, и в плане какой-то заботы о том, чтобы люди пришли, и о том, чтобы исполнители сыграли, и договориться об этом, о другом, о пятом, десятом. И вот у меня эти два авторских концерта прошли с интервалом в 2 недели. Давайте начнем с маленькой увертюры, которая прозвучит в исполнении губернаторского оркестра русских народных инструментов Вологодской области, которым руководит Галина Ивановна Перевозникова, заслуженная артистка России.
А тут какая-то программа есть или это чистая музыка?
Я думаю, это скорее чистая музыка, тем более это маленькая в буквальном смысле этого слова, она звучит 3 минутки.
Слушаем. В гостях у радио «Благовещение» русский композитор Алексей Львович Ларин. Только что звучала его музыка. Алексей Львович, вот ваша маленькая увертюра звучала в исполнении вологодского коллектива. К стыду своему скажу, что вот и я, стараюсь узнать свою страну, но в силу то ли ее безбрежности, то ли плохо поставленной все-таки информационной системе, культуре, ничего не знаю. Вообще, какая там в Вологодской области жизнь-то музыкальная? Как вы на этот коллектив вышли?
Как ни странно, жизнь кипучая. Я только уточню, что коллектив не из Вологды, а из Череповца. Просто поскольку Череповец входит в Вологодскую область, и коллектив имеет статус губернаторского оркестра, то он так и называется, Вологодской области. А вот Галина Ивановна Перевозникова – это человек удивительный. Она окончила Петербургскую, ну тогда еще, видимо, Ленинградскую консерваторию по классу легендарного Мусина, дирижера, учениками которого являются едва ли не все, там от Чернушенко и Гергиева до мастеров там и помоложе, и постарше. И попав в Череповец, она с нуля создала один из лучших российских оркестров народных инструментов и проявляет себя как большой энтузиаст, как просветитель. Можно сказать, что вот по ее заказу, с ее легкой руки появились сочинения и Сергея Михайловича Слонимского, и таких авторов, как Таня Сергеева, или Ефрем Подгайц, или Михаил Бронер. Ну, вот какие-то мои работы.
Ну, это все имена, если кто не слышал, особенно Сергей Михайлович Слонимский, это просто живой классик, да.
Да.
Вот видите, как оно бывает. Возникает человек, энтузиаст, это слово сейчас подвергается какой-то насмешке, а на самом деле без энтузиазма ничего, по-моему, не делается, да.
И вот продолжая вашу реплику об энтузиазме, я могу сказать, что на чистом энтузиазме состоялся и приезд этого коллектива на мой авторский концерт, потому что это своего рода подвиг. В автобусе приехать в подмосковный городок, потому что в Москве вы знаете, сколько стоят гостиницы. Mm-hmm. А кто не знает, может поинтересоваться. Да. Так вот, они переночевали в Черноголовке, на следующий день поехали в Москву, репетировали, значит, где-то там немножко погуляли по городу, вечером отыграли концерт, сели в автобус и поехали ночью после концерта в свой родной Череповец. Вот это просто настоящие подвижники, которые вот так вот относятся к искусству и умеют дружить с музыкантами, ну, в частности, вот со мной. Просто можно гордиться такими людьми, которыми еще наша земля не оскудела.
Да, и вообще, вы знаете, сейчас важную вещь, дорогие друзья, сказал Алексей Львович. Когда вы, в принципе, видите афиши или мелькают какие-то упоминания в новостях культуры по телеканалу «Культура», хотя там о русской музыке не очень любят говорить, но все же бывает такое иногда у них, видимо, бывает производственный брак, и что-то такое в эфир выходит. И кажется, такая какая-то парадная сторона, только да, вот состоялась премьера, там, оратории, там, я не знаю, Владимира Довганя, Андрея Микиты, авторский концерт Алексея Ларина, да, что-то там, Ивана Вишневского. Вы не представляете, каким вообще чудом, действительно божьим чудом подобного рода вещи только и могут в наше время, в наших условиях произойти. Никакие мусфонды за нами не стоят, никакие концертные организации нас не поддерживают. Никакой, прошу прощения, союз, в котором мы состоим, профессиональный, в данном случае оплат, как правило, не делает. И все это действительно на основе того, что Русь продолжает плодить и очень хороших людей, способных, ну, без преувеличения, на творческий, ну, если не подвиг, то очень сильное какое-то аскетическое самовоздержание, чего стоит только та же поездка из Вологды в Подмосковье, оттуда в Москву, концерт и уезд, представьте себе, да? Притом это не за какие-то там деньги крупные, да. В общем, знаете, что все это делается вопреки, но это делается, и таким образом доказывается все-таки истинность того утверждения, что жизнь сильнее смерти. Энтропия преодолевается жизнью, и жизнь свое возьмет. И я уверен, Алексей Львович, что и следующее сочинение, которое вы покажете, и исполнители этого сочинения так или иначе мой тезис, наверное, подтвердят.
И хотел еще несколько слов сказать о довольно большой моей премьере последнего времени. Это концерт для такого инструмента, который сейчас даже меняет свое название. Официальное название – альтовая домбра. Но вот человек, который этот инструмент вывел, можно сказать, на концертную эстраду, это народный артист России, профессор Михаил Горобцов, он сейчас придумал для него название «большая домбра», потому что она у него действительно стала большая и по значимости, и по диапазону, обогнав самый распространенный инструмент, малую домбру, по диапазону. Вот. Этот концерт был закончен в 2010 году, и вот до 2013 года лежал без особого движения, ну, потому что, может быть, получилось сложное сочинение, потому что, может быть, не находились исполнители. Солист-то был, это вот инициатор появления, кстати, по инициативе Михаила Анатольевича, и Сергей Михайлович Слонимский написал, и многие другие авторы, и Николай Иванович Пейко, и Таня Сергеева. И вот, слава богу, что в моем авторском концерте премьера состоялась. Трудно об этом непрограммном сочинении говорить какие-то слова. Я надеюсь, что просто вы сможете по каким-то фрагментам составить себе целое впечатление.
завершается первая передача небольшого цикла, в котором я беседую с композитором Алексеем Львовичем Лариным. И, естественно, в этом цикле звучит музыка Алексея Львовича. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.